равных возможностей.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня ближайшие полчаса с вами проведут я, заместитель директора Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Мария Сергеевна Самсонова и клинический психолог, сотрудник нашей библиотеки Анастасия Алексеевна Бурмистрова. Мы продолжаем цикл передач «Мир равных возможностей» и серию «Беседы с психологом». Добрый день, Анастасия Алексеевна.
Добрый день всем. Рада приветствовать вас вновь в нашей передаче.
Тема сегодняшней нашей беседы знакома и близка многим. Это психология обиды и прощения. Основной вопрос, которым мы резюмируем нашу беседу, будет обижаться или нет. И первый мой вопрос звучит следующим образом. Обида, как правило, это негативная реакция человека, например, на несправедливое отношение к нему. То есть обида – это не врожденное, а приобретенное чувство. Анастасия Алексеевна, почему люди обижаются и что такое обида? С вашей точки зрения, как психолога клинического.
Обида – это сложное многослойное чувство, которое возникает в процессе коммуникации между людьми в ответ на неоправданные ожидания. И природой это чувство задумано как аварийный режим для того, чтобы защититься от эмоциональной боли. Например, недавно было 8 марта, и муж не подарил жене цветы. А жена была уверена, у нее были ожидания, что все же дарят цветы на 8 марта, и ей тоже положен букет. А муж не подарил, у него было другое видение по какой-то причине. И жена обиделась, что произошло, она отстраняется.
Замолкает.
И самое главное, что происходит, она перестает вот... Поток чувств, иногда говорят, это прерванный поток любви, обида, перестает его направлять в той же интенсивности, что и раньше. Вот таким образом происходит обида.
Ну, то есть получается, что вот правильно ли я понимаю, что все-таки причина, основная причина обиды – это расхождение между ожиданиями и фактическим поведением другого человека?
Это одна из основных причин, но на самом деле их намного больше. И совершенно не означает, что если перестать чего-то ожидать, тогда и обижаться не будешь. Угу. Может быть, оно так и получится, но тогда и тут вопрос большой к отношениям будет. Все-таки отношения нужны для того, чтобы... Ну, чего-то ожидать от другого человека и что-то получать. В этом и есть смысл отношений.
Анастасия Алексеевна, очень много говорят о разрушительной силе обиды. Действительно ли это так? Приведите, пожалуйста, пример.
Да, действительно. Обида может быть разрушительным чувством, только в том случае, если ее много и если она становится хронической. Обида как стиль жизни. Дело в том, что когда ее становится много... Человек ее вынужден подавлять. И вот как раз подавленная обида может разрушать отношения, личность. Вот можем вернуться к нашим лирическим героям с цветами из 8 марта, которые не подарены. Как может выглядеть подавленная обида у жены? Допустим, она обиделась, но не захотела как-то проговорить, потому что, может быть, у нее нет навыка высказать о своей обиде или по каким-то другим причинам. И она начнет каким-то образом обрабатывать вот эту ситуацию, например, обесценивая свои чувства. Она скажет себе, ну, не так-то уж сильно я и хотела эти цветы. Оправдывая мужа, ну, наверное, он устал, или он там не захотел тратить деньги, вообще молодец. Что происходит в такой ситуации? Она обесценивает свои чувства и свои потребности, свои желания, переключая внимание на, грубо говоря, на обидчика. И таким образом накопленная обида будет влиять, естественно, на дальнейшие коммуникации в этой паре. Потому что мы помним, обида – это в первую очередь отстраненность. В состоянии отстраненности очень сложно воспринимать аргументы другого человека, воспринимать что-то хорошее от человека, потому что хочется закрыться. И даже если это будут какие-то другие отношения, такая женщина будет настороженно смотреть и воспринимать и другие отношения.
Вот я хотела бы немножко уточниться. Вот мы сейчас сказали про пассивную реакцию, то есть она закрылась, устранилась, может быть, даже замолчала. А вот есть же еще активная реакция, когда идет демонстрация обиды, когда требования извинений, какие-то вот попытки выяснить отношения друг с другом. Вот какая более такая щадящая для человеческого здоровья реакция на обиду? Вот закрыться, отстраниться, уйти? Или наоборот, громко высказаться, выплеснуть все и...
Обида в любом случае, если мы ее рассматриваем в эмоциональном контексте, не в поведенческом, это всегда будет про отстраниться. Вот природа так это задумала, чтобы не перегореть, не сгореть там от злости, от разочарования. Это как некоторая передышка. А как это будет оформлено поведенчески, это уже второй вопрос. Но тут самое главное – понимать механизм обиды. И неважно, громко вы будете заявлять об этом или тихонечко.
Спасибо большое, да, за уточнение. Теперь я поняла, потому что у меня было несколько неправильное, наверное, восприятие этого. Следующий вопрос. Какие виды обид можно выделить, и какие из них наиболее тяжелые для человека, для его здоровья?
Ну, обижаться можно на кого угодно и на что угодно. На мой взгляд, самая тяжелая обида – это обида на себя, потому что обида всегда сопровождается злостью. И никто, как мы сами себя, так вот хлестко наругать не может, да, потому что мы знаем все свои слабые стороны, все какие-то такие слабые места свои, поэтому обида на себя очень жестко переживается человеком, из нее сложно выйти. А второй вид обиды тоже достаточно тяжелый, это когда человек обижается на большой объект, например, на жизнь, на Бога, на судьбу, на государство. И такая обида очень тяжело подвергается терапевтическому воздействию, потому что, скорее всего, эта обида неосознанно на какого-то конкретного значимого объекта. Ну, как правило, мы всегда подозреваем, что это обида, ну, на родителей, допустим, да, из детства идет. Но она настолько болезненна, настолько непереносима, что человеку ее проще вытеснить, проще подавить, обижаться вот на всех размазов, да, вот эту обиду.
Перенести обиду на государство, да, на судьбу, да, на Бога, да, может быть, даже на себя, как другая, да, крайность, но не выяснять причину. Поэтому, как бы, все-таки, если есть какие-то глубокие проявления обиды, вот есть понимание, что вот это тебя гложет, то, наверное, разумно обратиться за помощью к профессионалу, к психологу.
Совершенно верно, потому что это очень болезненно, и поэтому самостоятельно сложно с этим разбираться.
Анастасия Алексеевна, а вот скажите, пожалуйста, может ли обида использоваться как способ влияния на других людей, как определенный вид манипуляции?
Очень даже это частое распространенное явление, потому что когда мы высказываем или проявляем какую-то обиду близкому человеку, естественно, мы рассчитываем на то, что он будет испытывать чувство вины, и его поведение будет, соответственно, корректироваться. Вот очень ярко эту картину можно наблюдать при работе с дисфункциональными семьями. Например, когда муж страдает алкогольной зависимостью, жена является созависимой, потому что она зависит и от мужа, и от его алкоголизма. И вот самое интересное наступает тогда, когда муж решает завязать с алкоголем, находит какой-то способ совладать с этим. И вот такие женщины обращаются ко мне в терапию, и постепенно к ним приходит осознание, что злость и обида на мужа, там годами длящаяся, это такой единственный способ коммуникации с ним. Он всегда у нее виноват, потому что он ей всю жизнь испортил, и всю молодость она на него потратила. И они обнаруживают, что так удобно всю агрессию, которая копится за день, например, да, там на начальника, на подруг, на детей, все на него сваливать, потому что он всегда готов, да, он всегда виноват. И, естественно, им легко манипулировать, что-то заставлять делать, потому что, ну, он же виноват, он же ей всю жизнь испортил. Плюс это еще очень такой интересный фактор – смягчить погрешности в собственной самооценке. Ей кажется, что, ну, я могу уже быть не такой хорошей хозяйкой, не такой красивой.
Ну, точно жертва.
В каком-то смысле, да. И этот паттерн очень, ну, помогает снизить все эти напряженности. Но понятно, что это не способствует формированию здоровых отношений. И, ну, вот этот механизм исправлять очень сложно, но возможно.
Ну, Анастасия, вы меня каждую передачу удивляете. Открытие для меня, счастье для мужа, горе для жены получилось. Муж бросил пить, а жена становится несчастной, ей необходимо каким-то образом разбираться со сложившейся ситуацией и менять образ поведения полностью.
Ну, если утрировано, да, у мужа в данном случае тоже будут проблемы и осознание очень тяжелые. Но это так происходит всегда, когда меняется система. Все хватаются за голову, а как теперь жить, да, если нет привычных способов
поведения, да. Очень интересно. А скажите, пожалуйста, почему так сложно прощать? И есть ли какие-то упрощения, этапы?
Прощать сложно, наверное, в первую очередь, потому что вот возникает такая дуальность в мышлении. Кто-то из нас плохой. Когда мы обижаемся, кажется, что, ну, вот обидчик самый плохой человек в мире. А кажется, что если я его прощу, тогда, ну, тогда что, я виноват. И для психики это, конечно, очень большая нагрузка. То есть я пострадал, я еще и вот должен признать, что я тут в чем-то виноват. Этапы прощения, они будут для всех разные, но если выделить самое главное, то это будет такой правильный путь. Прощение начинается с признания своей боли, признания своих потребностей, которые были не удовлетворены в процессе обиды. И благодаря этому признанию боль может протечь, трансформироваться, и тот, кого обидели, он наконец-то увидит свет. А пока вот признание боли не произойдет, не произойдет ничего. Но те, кто пытается простить, они чаще всего начинают с другого человека, с обидчика. Они пытаются себе доказать, и ему тоже, да, или ей, а как он не прав. Все больше и больше крутят в голове вот эти вот мысли, да, о том, как все произошло, о том, как это несправедливо, как это плохо. И я вот в терапии это часто наблюдаю, когда человек хочет все-таки простить кого-то, приходит, и я обращаю его внимание, что вот смотрите, вы целый час говорили о том, кто вот вас обидел, о нем, о его личности, о его там каких-то движениях, словах, действиях, и вы ни слова не сказали о себе, вы ни слова не проронили о том, а как вам от этого. То есть вот основная проблема в том, что человек эмоционально бросает себя, не поддерживает себя в этой ситуации, а все внимание годами это может, да, длиться, он на обидчика всю силу.
Ну, то есть правильно ли я поняла, что человек отстраняет себя от проблемы и вот концентрируется на личности обидчика и на обиде?
Он отстраняет себя в первую очередь от своих чувств и, как следствие, отстраняет себя от себя же, теряет контакт с собой. Вне контакта с собой жить очень тяжело. Это сложное состояние.
Анастасия Алексеевна, мы говорим с вами сейчас о прощении. Но прощение же это не единственный метод преодоления обиды. Вот когда я готовилась к передаче, я посмотрела материалы, и вот одни из методов преодоления – это осознание своих чувств, рефлексия, самопознание. И вот только один из них – это вот прощение. Можно ли без вот такого яркого проявления, вот «извини меня», как-то перебороть свою обиду, преодолеть ее? Или все-таки нужно в совокупности это решать?
Мария Сергеевна, все, что вы перечислили, это и есть процесс прощения. То есть все-таки многогранный, сложный, да.
Вот, потому что как бы разная литература по-разному, и некоторые именно выделяют другие способы, каким образом справиться, методы преодоления обиды.
Он будет единственный, ну, то есть тут смысл один – осознать и признать, признать свои чувства, признать вред. А часто получается так, что когда мы призываем кого-то простить, человек слышит, это значит подавить в себе чувства, наплевать на свои ощущения и свои потребности, и вот переступив через себя, что называется, простить.
Человек осознал свои чувства, понял, и он готов уже попросить прощения и быть прощенным, если все-таки он является причиной обиды. Ага. Как это правильно сделать?
Как правильно сделать со стороны того, кто хочет просить прощения? Ну, я хочу сказать сначала, как не надо делать.
Это, наверное, правильно. Это более ярко запоминается, как не надо делать.
Да, не надо делать, да, ну, вот такие фразы, известные всем, наверное, обращаясь к тому, кого мы обидели, да ну ты чё, ну брось ты, да ладно, проехали.
Ну, это одна из самых распространенных форм.
Да перестань уже, или ну что, все уже, перестала обижаться, как ну, некоторый такой обесценивающий да, момент, что, глупо делал, там, что обижался. Поэтому вот так, конечно, делать не нужно, потому что вы обесцениваете и того, кого обидели, и себя, свое участие в данном процессе. И, конечно, мы привыкли в обычной жизни, ну вот, прямо вот так и просить, да, прощения, прости меня, пожалуйста. Но в психологическом смысле это не совсем правильно, потому что сделали что-то неправильное и обидное вы, а акт прощения, вот все, что мы обсуждали выше, да, вот эту тяжелую психологическую работу, почему-то должен произвести вот тот, кто пострадал. Поэтому правильнее говорить: я очень сожалею, или там мне очень жаль. Мне бы так не хотелось, чтобы получилось, демонстрируя то, что вы уже какую-то работу проделали, вы что-то осознали, вы раскаиваетесь, а не предлагаете это делать.
Ну, то есть человека сделать соучастником этого акта. Мне бы не хотелось так. То есть не отделять, вот прости меня, очень легко сказать.
Да, да.
Прости меня, это... Вот ты сам себя простил, соблёл какие-то традиции определенные в обществе, установленные обществом, и все. Но обида может усугубиться вот после таких как бы формального подхода.
Конечно, да. Когда мы видим, что наш обидчик действительно поработал над собой, действительно что-то осознал, простить его намного легче, чем если вот он просто... требует от нас вот этой вот работы, да, еще дополнительно.
Я сказал тебе все.
Да, да.
Точка.
Мы же уже все обсудили. Ну, чего ты плачешь?
Вы сейчас ломаете все мои стереотипы.
Почему?
И те стереотипы, которые установлены в обществе, в литературе. Это же самые частые проявления прощения. Да ну ты, брось, это же ерунда или... Прекрати плакать, я же извинился. Вот это вот самое.
Ну,
такие...
как правило, такие стереотипы, они тоже появляются не на ровном месте, а потому что мы как-то говорили уже в наших передачах, что психика живет в режиме эконом, и она хочет действовать самым коротким путем. А какой короткий путь про обиду? Подавить. То есть если обидчик и с собой также обращается, он тоже подавляет, да, очень удобно. Нет обиды, нет проблем. Он и будет призывать своего собеседника к такому же паттерну поведения.
Но это не решение.
Но это не решение. Почему так много обид, почему обиды это так тяжело? В первую очередь, потому что выбран не очень конструктивный вариант реагирования.
И сейчас я хочу задать тот вопрос, который я озвучила в начале нашей беседы. Анастасия Алексеевна, так как поступать? Обижаться или не обижаться? И дайте какие-нибудь советы нашим радиослушателям.
Дорогие радиослушатели, я хочу, чтобы сегодняшний мой спич не был воспринят, что обида – это как-то плохо, глупо, неправильно. Наоборот, я хочу порекомендовать вам, чтобы вы обижались. Обижались тогда, когда этого требует ситуация. Обижались осознанно, с бережным отношением к себе, с пониманием, что обида дана вам, чтобы... что обида дана вам для передышки, для осознания. И такое бережное, внимательное отношение к себе позволит вам принять наиболее хорошие и выгодные для вас решения.
И давайте завершим нашу беседу. Вот сейчас мне пришла мысль. В начале нашего разговора вы привели пример. 8 марта. Жена ожидает цветы, а муж... у него другое видение этого. Как правильно жене поступить, чтобы обида эта не осела внутри и не обесценивала ее как личность, как любимую женщину, чтобы поток этой любви, о которой вы сказали, не прекратился?
В первую очередь осознать свои потребности. За этим какая потребность может стоять? Как вы думаете?
Потребность во внимании прежде всего.
Конечно, потребность во внимании, потребность в любви, в заботе. То есть не просто цветы нужны.
Это, да, как,
может, цветы
как
даже и не нужны.
Символ.
Да, это как символ, как способ понять, да, что ко мне проявляют заботу.
И что для этого нужно женщине сделать, чтобы проявление этой заботы, оно присутствовало в их отношениях? Ну, если это нормальная форма поведения для мужчины, что вот у него другая концепция, может быть, в жизни сложилась, опыт с родителями, не знает он, что нужно дарить цветы, что они как бы являются важным символом их отношений. Вот ей нужно это озвучить, сказать ему как-то, или какими-то действиями, что нужно сделать в данной ситуации, чтобы вот внутри не было вот этого обесценивания, выгорания. Эти небольшие мелочи, они являются маленькими шажками к разрушению отношений. Вот что сделать, чтобы предотвратить это?
Ну, на мой взгляд, поведенчески это не сильно решается. Да, конечно, можно сказать. Мы часто это...
И делаем.
Ну, мы в наших передачах часто призываем к диалогу, да, чтобы люди разговаривали друг с другом.
Как я в прошлый раз сказала, ртом в ухо.
Да, есть возможность у взрослого человека говорить. Но это не всегда решает проблему, потому что муж скажет, а я так не думаю. И почему я говорю, что не всегда вот данная ситуация может решаться поведенчески, потому что она намного глубже. Тут вопрос к самооценке женщины, да, а как она вообще обходится со своими чувствами, к ее видению, как должны разрешаться конфликтные ситуации, есть ли у нее такой вот привычный паттерн обесценивать свои чувства, выгораживать оппонента там, из детства. То есть тут очень большой спектр вопросов, которые, хорошо бы, если они не в порядке, то хорошо бы их протерапевтировать. Это самостоятельно сделать очень сложно, поэтому я приглашаю всех, те, кто озадачен такой проблемой, на свои консультации. Записаться можно по телефону 8-902-17-00-911. 8-902-17-00-911. Поверьте, что преодоление таких непростых состояний, иногда запутанных, намного эффективнее делать вместе.
Я ждала простого ответа, но его, к сожалению, не получила. Анастасия Алексеевна, огромное спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я думаю, наш разговор будет полезен многим, и также, как заместитель директора библиотеки, призываю вас, когда у вас возникли внутренние какие-то сложные ситуации, обращаться за помощью к Анастасии Алексеевне. Поверьте, она очень хороший психолог, и я думаю, что совместно вы найдете пути решения. Большое спасибо, Анастасия Алексеевна.
До свидания. До новых встреч.
Спасибо, уважаемые радиослушатели. А теперь я передаю слово Светлане Михайловне.
Мир равных возможностей.